Однако начали проявляться странные побочные эффекты. И самый значительный из них состоял в том, что ему все время казалось, тело, которое он строил, находилось отдельно от него, где-то вовне. Он воображал его висящим в воздухе возле дивана. Другой побочный эффект был еще круче. Выяснилось, что он может выключать бунзеновскую горелку и перекрывать кран на кухне, не покидая лежанки. При всей своей странности это обстоятельство позволило Джубою не вскакивать с дивана перед приходом Лидии с работы. К тому времени Лидия стала каждый день повторять ему: «Деточка, ты определенно выглядишь лучше, но все равно такой бледненький. Может, выйдешь на улицу свежим воздухом подышать?» Сперва Джобой в ответ только стонал. Но затем, более-менее приведя в порядок ненадежные ноги, он завернулся в просторное пальто и действительно выбрался в придорожный лесок. Там пахло английской зимой. Деревья стояли голые, их ветви расчерчивали небо, напоминая вены в свежепеределанных глазных яблоках Джобоя. Задрав голову к небу, он дышал полной грудью, отправляя в сплетение ветвей облачка пара и вбирая в себя дыхание леса. Спустя некоторое время юноше даже показалось, что он набрел на источник энергии, превосходивший и воду, и огонь. Он ушел оттуда домой, чувствуя едва ли не прилив сил. Даже ноги, и не только ноги, каждая косточка в его теле поскрипывали как-то непривычно. Они словно бы сделались разом и легче, и крепче. «Вот, стало быть, как надо кормить новое тело», — пробормотал он, идя по подъездной дорожке к дому матери. В лопатках таилось какое-то странное ощущение, словно там росла паутина. С того дня Джобой повадился ежедневно ходить в лес. Ему стало казаться, будто у него необычайно обострилось чутье. Он с удивительной остротой вбирал мягкость дождя и еще острее — укус заморозка. А как пахли ярко-желтые цветки чистотела, распустившиеся у древесных корней. Раньше он и не знал, что у них тоже есть запах. К тому времени походы в лес перестали быть тяжким трудом, превратившись скорее в прогулку. И с каждой такой прогулкой ощущение паутины на лопатках делалось все сильнее. Однажды, когда он засмотрелся на цветущий куст, чьи желто-зеленые сережки наводили его на мысль о китайских рисунках, он вдруг осознал, что его лопатки вибрируют. Все мышцы там были странно напряжены. Джобою не понравилось это ощущение, и он расправил крылья. Они были большими, перепончатыми и еще очень слабыми. Но обманываться далее было невозможно. Он менялся. Он превращался во что-то. «Нет, точно, надо поскорее заняться мозгами», — бормотал он по дороге домой. «Надо, наконец, во всем разобраться!» И он воссоздал свой мозг на следующий же день. Только это не особенно помогло. В голову ворвалось столько всего сразу. Образы, чувства, непривычные ощущения, что Джобой был повергнут в полное смятение. И не только в переносном смысле. Кое-как справившись с собой, он обнаружил, что катается по полу. Когда ему удалось подняться, он сразу отправился в ванную комнату, разделся там догола и принялся изучать себя в зеркале. Истощенное долговязое тело было определенно человеческим. Страшная худоба волей-неволей заставила его вспомнить, как выглядел умерший отец. Джобой потянулся за одеждой, повернувшись к зеркалу боком, и периферическим зрением уловил в нем широкий темно-серый силуэт существа, в которое начал превращаться. У него были крылья и длинная, усеянная шипами морда. Оно ходило на четырех лапах. Шипы на голове переходили в спиной гребень и продолжались на хвосте, достигая стреловидного кончика. На Джобоя смотрели огненные глаза, смотрели как бы сквозь глаза, принадлежавшие человеку. И тогда Джобой повернул большую шипастую голову, чтобы длинная клыкастая пасть дохнула на зеркало. Наружу вырвался пар, а может быть, дым? Зеркало окутало розоватое облачко. Вопрос о том, во что именно превращался Джобой, более не стоял. В ту ночь Лидия несколько раз выходила из своей спальни и уговаривала сына прекратить расхаживать по дому. «Кое-кому из нас завтра утром на работу!» — упрекала она. «Прости, мама», — говорил он. К рассвету ему стало казаться, что он разгадал тайну смерти отца. У Пола, как и у его сына, было два тела, и одно из них принадлежало дракону. Вот, наверное, почему он так любил огненно-острый карри. Когда дракон пускался в полет, он на время оставлял изможденное и безжизненное человеческое тело без присмотра. Тело Пола обнаружили прежде, чем успел вернуться дракон. Это означало, что отец Джобоя был до сих пор жив, только не имел человеческой оболочки, чтобы вернуться в нее. Джобой так вымотался, что проспал почти весь следующий день. А вечером отправился на поиски отца. Он оставил свое свежевоссозданное человеческое тело спать в постели, а сам, ступая на четырех лапах, отправился по дорожке в лес. Почему именно туда? Он решил, что лесные энергетические потоки сумеют указать ему местонахождение Пола. В ту ночь энергетические потоки обладали необычайной силой. Они щедро лились сквозь Джобоя, заставляя его истинно серую драконью оболочку едва заметно мерцать. Он стоял, попирая когтями влажные ветки, развернув крылья и испуская призывные, вопрошающие драконьи кличи. Около полуночи он уловил далекий ответ. Это был голос дракона. Кто-то еле слышно звал на помощь. Голос долетал издалека, с юго-востока. Ветки полетели в разные стороны. Джобой галопом вырвался из леса, ища простор, чтобы разогнаться для взлета. Огромные перепончатые крылья разворачивались во всю ширь, но, похоже, до конца они еще не сформировались, никак не могли поднять его в воздух. Он захлопал ими, что было сил, так что от ветра затрещали деревья, но от земли оторваться так и не смог. Только хвост в бессильной ярости хлестал по асфальту. В это время к шуму деревьев примешался звук соседской машины. Кто-то возвращался домой из театра. Джобой не успел убраться с дороги. Сперва его окатил слепящий свет фар, потом, прежде чем он успел двинуться с места, машина, не сбавляя скорости, пронеслась сквозь него и преспокойно свернула на подъездную дорожку к своему дому. Никто не кричал, не поднимал переполоха, не бежал посмотреть на странное существо на дороге. Джобой шевельнулся и понял, что нисколько не пострадал. Он вообще ничего не почувствовал, когда налетела машина. «Да я же невидим», — подумалось ему, — «я сделан из тумана». Он ползком вернулся домой, прикидывая выгоды от невидимости. Значит, Пола было не обязательно разыскивать исключительно по ночам. Ему совершенно не хотелось спать, так что предрассветные часы он посвятил развитию крыльев. Странное это было чувство — трудиться над частью себя, которая как бы даже не существовала. Тем не менее, Джобою все удавалось. Завершив работу, он уснул на диване. «Деточка», — сказала Лидия, торопливо собираясь утром на работу, — «тебе стало хуже, или ты просто ленишься?» Кажется, она не очень рассчитывала на ответ. Джобой неторопливо позавтракал, а потом его драконья форма вышла из дома. Сначала он двигался очень осторожно, не будучи вполне уверен в своей невидимости. Но его не замечали, что называется, в упор, и, осмелев, он помчался по дороге, усердно работая крыльями, пока, наконец, к его превеликой радости земля не пошла вниз, и под ним не замелькали одетые весенней зеленью деревья.